Тайные знаки культуры.
Здравствуйте, мои дорогие! Как интересно с каждой программой, с каждым выступлением ощущать конкретных слушателей. Благодаря вашим письмам, вашим открытиям, вашим идеям, вашим состояниям, вашим впечатлениям, я все больше и больше чувствую ответственность, потому что я вижу людей из различных районов страны. Боже мой, как широка география, и как я горжусь тем, что можно общаться одновременно с самыми далекими от Москвы и от Стокгольма регионами, которые слышат, слушают, для которых это важно. И прежде чем начать очередную программу и разговор о тайных знака культуры, я хочу напомнить, что мою программу уже с прошлого раза представляет открытое акционерное общество Светбанк. Ну, вообще, как обычно рекламируют банки, да, говорят, ну, это тоже правда, двухвековой опыт, шведская надежность, удобные банковские продукты, забота о вашем процветании, это действительно так. Светбанк – это забота о вашем процветании. Но я хочу сказать очень важную для меня вещь, вот именно в моем стиле. Когда спрашивают, какому банку доверить свою жизнь в эпоху кризиса, в тяжелые финансовые времена, то я обычно всегда говорю, тому банку, который поддерживает культуру. Это значит, что у банка дела лучше, чем у других. И еще, знаете, вот есть всякие определения. Лучший банк, там прекрасный банк, гарантированный банк. Вот слово «свед» от древнего названия «Свей», то есть Швеция, «Сверике», государство Свеев, оно давно уже стало символом надежности. И Швеция меньше всего страдает от кризиса, и поэтому вместо того, чтобы говорить «хороший банк», лучше сказать «Светбанк», то есть шведский банк. Поэтому доверяйте, и если захотите довериться, звоните 8 800 163-63. Ну и опять те необходимые вещи, которые я хочу сказать для того, чтобы мы могли с вами контактировать. Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете прислать смс на номер, внимание, причем делайте это пораньше, иначе к концу программы я не успею ответить на самые интересные вопросы. Плюс 7-903-797-6333. Еще раз, плюс 7-903-797-6333. Вопросы можно задавать и через сайт silver.ru. Кстати, там же на сайте silver.ru вы можете зайти и на мою персональную страницу. Вы можете задать вопросы в течение недели, на которые я буду отвечать, а можете выйти ко мне на мою страницу и задать вопрос мне лично, если не хотите, чтобы это было видно для всех. Итак, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Сразу хочу опять же оговориться. Все мамы, которые ждут детей, которые в состоянии беременности, все, кто пишут мне, кто-то пропустил передачу, кто-то хочет повторить, пожалуйста, внимательно на сайте silver.ru читайте вопросы и ответы. Я несколько раз, даже много раз уже по-разному ответил разным мамам и дал ссылку на музыку, которая должна звучать во время маминой беременности, во время подготовки этого маленького чуда, посетить планету Земля. Ребенок находится в барокамере, и вот в этот момент, когда он в маме, внутри мамы, нужно уже через музыку Моцарта и других гениальных композиторов рассказать им о том, на какую планету он собирается высадиться, какую планету собирается посетить. Итак, сегодня я отвечу как бы внутренне, отвечу еще на всевозможные вопросы, которые мне зададут. Ну вот, например, есть люди, которые говорят, вот я люблю отдельных композиторов, отдельную музыку уже, но я не понимаю, как это существует в контексте культуры, вот кто за кем, что, когда, какие стили. Я люблю Шопена, но не до конца знаю, как он соотносится с Бахом и с Моцартом и так далее. Я думаю, что во всех последующих передачах и дальше мы будем заниматься еще и этим, как бы установкой по рангам, по стилям, по времени, для того, чтобы почувствовать, как развивалась музыка последние 300-350 лет. Я почти не буду говорить о музыке тысячелетней давности, мы будем говорить о тех уникальных явлениях музыкального взрыва, которые произошли за последние 300-350 лет, от времен рождения Баха и до наших дней. Кстати, вот с чего-то мы и начнем. Мы начнем сегодня с музыки Иоганна Себастьяна Баха. И я хочу рассказать вам для меня очень важную, интересную вещь, прежде чем мы услышим музыку. Вот знаете, я приезжал еще даже в советские времена в Ригу, и это было обязательное посещение. посещение Домского собора, который был тогда не религиозным учреждением, а концертным залом, органным залом, и там звучала музыка. И вот я не раз наблюдал, как многие туристы приезжают туда, садятся в зал, концерт будет полуторачасовой, а то и двухчасовой, будет все время играть орган, все время постоянно они покупают программки, они такие счастливые, потому что, когда приедут домой, расскажут, да, конечно, был в Риге, была в Домском соборе, слушала знаменитый орган, действительно знаменитый орган, но вот беда, человек приходил, садился, начинала звучать музыка, первые секунды, минуты, многие люди слушали и удивлялись, боже, какая махина, какой грандиозный орган, потом начинали осматриваться вокруг, оглядывать эту гигантскую церковь, Домскую церковь в Риге, потом начинали немножко елозить, потом чувствовали, что сидеть не очень удобно, а орган все гремит и гремит, и какие-то странные шифры, и какие-то странные звуки, они насладились уже органом, хватило бы 10 минут, но им надо просидеть полтора, а то и 2 часа, а что слушать? Я ведь знаю, что орган, с одной стороны, величайший, великий, грандиозный инструмент, а с другой стороны, самый, как... Ой, не ругайте меня сейчас, недоступный, потому что по-настоящему в органной музыке, в частности, в музыке Баха, зашифровано столько всего. И я вам сейчас попытаюсь рассказать только об одной маленькой органной хоральной прелюдии Баха, потом мы ее услышим в конце моего рассказа, что это значит, как много это значит и как можно было бы все это услышать. Это случилось еще в 16 веке. В небольшой церкви Вестфалии в Германии работал священник, пастор, поэт, писатель, мыслитель по имени Филипп Николай. Вот его годы жизни, 1556-1608. И вот в разгар его служения в Вестфалии случилось страшное. В этом маленьком городке, где он служил пастором, появилась моровая язва или чума, которая в течение очень короткого времени вырезала 1300 человек. Представляете себе, уничтожить 1300 человек за короткий срок в махоньком провинциальном немецком городке. И вот Филипп Николай, который был пастором, решил спасти людей, помочь им. Они ведь приходили в церковь. И он говорил не столько о соболезновании, он говорил не столько о трагедии, которая их постигла, сколько читал свою книгу, которую он специально написал по этому случаю. Не удивляйтесь, сейчас вы услышите название книги. Книга называется «Зеркало радости». Да-да, Филипп Николай, один из последних майстерзингеров, или мейстерзингеров, как говорят в России, да, мастеров пения, нюрнбергские мейстерзингеры, целое цеховое сообщество, где писали стихи, где великий Ганс Сакс, как вершина поэзии средневековой, грандиозной поэзии. Так вот, он написал книгу «Зеркало радости», вот этот Филипп Николай, он написал эту книгу для того, чтобы спасти людей, дать им ощущение радости и счастья, потому что те, кто остались живы, те, кто миновали язву, те, кого вот эта моровая чума миновала, они должны жить дальше. И не просто жить дальше, но испытать чувство радости и, как ни странно, ой, благодарности. Значит, что-то высшее есть в этом страшном нападении чумы. Значит, какой-то смысл был. И вот Филипп Николай вместе с этой книгой подарил им 2 гимна, ну вот они тогда же писали гимны, майстерзингеры, они писали гимны обращения к Богу, и вот один из них по-немецки начинается так: «Waschet auf, ruft uns die Stimme», то есть «пробуждайтесь, бодрствуйте, слушайте голос». Послушайте, какой стих он написал. «Пробуждайтесь, раздается, глас стражи на стенах и льется, проснись, Иерусалим святой, полночь бьет, скорее, где вы? Вставайте, умные вы девы, зажгите ярко ваш огонь, скорее, жених идет, он вас к себе зовет, аллилуйя, бьет свадьбы час, зовет он вас, идите жениха встречать», и так далее. И вот последний куплет: «Громко гимны раздаются, и хором ангелов поются, под звуки арф и лютен звон, из 12 жемчужин врата построены, и чуден венец любви, небесный трон. Кто где-либо видал или где-нибудь слыхал столько счастья? Мы все встаем и все поем, тебе хвалу мы воздаем». Слушайте, для нас сегодня это кажется диким. О каком счастье говорит священник Филипп Николай. О каком счастье? Вы понимаете, это колоссальный психологический эффект. И вот этот гимн исполняли всей общиной. Вот представляете себе, все люди, оставшиеся в живых, приходили в церковь и под звуки органа пели. Орган звучал вот так, величественно, могущественно, вот так. Слушайте. Представляете себе, это звучал простой протестантский хорал, строгий хорал эпохи реформации. И вот когда эти мастеровые, люди с натруженными руками, люди грубоватые, жестковатые, заходили в церковь, они потеряли близких, родных. И вот «Вставайте», — говорит стихи, — «Вставайте, мы все встаем и все поем, тебе хвалу мы воздаем». Или где-нибудь кто-нибудь видал и слыхал столько счастья. Сегодня для нас это кажется диким. Но почему, как можно петь о счастье? Что это значит? И вот эта вот тема «Wachet auf, ruft und des Stimme», то есть «Поднимайтесь, пробуждайтесь, раздается глас», она пошла дальше во времени. Прошло 50 лет, прошло 100 лет, появился Иоганн Себастьян Бах. И он был потрясен этой историей, этой простой мелодией, этими стихами Филиппа Николаи. Прошло ведь так много лет, и он сам читал эти стихи. Они ему были нужны, потому что однажды в жизни Баха случилось страшное событие. Князь Кёте на Леопольд, у которого Бах служил в те годы, весной 1720 года взял Баха с собой в очередную поездку. И Бах должен был играть для Леопольда и импровизировать, и фантазировать. И они приезжали в разные места, в разные города, в разные загородные замки, долго путешествовали. И когда они возвращались назад, подъехали к городским воротам Кётена, сам князь Леопольд и Иоганн Себастьян Бах, который сидел рядом с ним. Князь Леопольд так высоко ценил своего придворного музыканта, что всегда сажал его рядом с собой в карету. И вот представляете себе, подошли городские стражники, что-то сказали. Можно ли сказать Баху? Да, можно, можно, ничего не поделаешь. Умерла его чудная Мария Барбара, его жена, от удара. В одно мгновение умерла, и погибли вместе с ней трое детей, и осталось четверо детей. Представляете, какой ужас? И тогда Бах вспоминает эти стихи. Вспоминает эти стихи и пишет кантату. Послушайте кусочек. Сейчас оркестр начнет радоваться. Потом хор вступает женский и поет ту же самую мелодию, только совсем по-другому. Через 100 с лишним лет. Послушайте, как это прозвучит. Только слушайте. Это чудо баховской музыки. Слушай голос радости. Слушай голос радости. Такая легкая игра оркестра, и сейчас вы услышите голос. Первые женские голоса начнут петь ту же хоральную мелодию. Послушайте, какая радость и свет. Thank you. сказать, что все это связано со смертью, с массовым кошмаром. Послушайте, как музыка всей своей силой уходит, как она летает, как ангелы. Это как в Успении, опять же в Успении у новгородцев, когда душа Девы Марии свободно парит в воздухе, когда свет и солнце, и, слушайте, только Бах может так радоваться тихо и светло. И опять возвращается хорал. Слушайте, вот он. Чудо! Представляете? И эта музыка, эта кантата Баха становится одним из символов совершенства, гармонии, красоты. Прошло с тех пор уже 300 лет, и эта музыка звучит и удивляет нас. И вот однажды я приезжаю в одну гимназию в Швеции и рассказываю: послушайте, какой все-таки Бах космический композитор. Вот он пишет хорал для органа, хоральную прелюдию, то есть берет опять эту же тему в следующий раз после кантаты и вкладывает в свою собственную музыку. Вот сначала звучит его музыка, Бах, опять как бы облака, небеса, свет, полет, полностью баховская музыка. Одна тема нижняя играется ногами, другая играется на одном из мануалов, то есть на одной из клавиатур, а потом только появится тема хорала. Вы понимаете, Бах вклинивает, включает тему хорала, пробуждайтесь, раздается голос, он включает ее в свою собственную музыку, и получается такое эйнштейновское пространство, появляется многослойность пирога. И вот я собираюсь сыграть этот хорал, и вдруг вся гимназия, весь зал начинает петь мне его, ведь это их мелодия, которая существует с 1500-х годов. Это Майстерзингеры, это их родная музыка. Но я хочу, чтобы вы сейчас услышали хоральную прелюдию для органа. Вот то, что сидели в Домском соборе люди и слушали, и не знали, куда им деваться. А вы сейчас будете знать, потому что, итак, слышите, начинается баховская музыка на органе. Ноги играют и правая рука, а потом через минуту или через 40 секунд включится мелодия хорала, которая как бы сквозь небеса, сквозь облака, сквозь тучи, как глаз Божий. Пробуждайтесь, не спите, бодрствуйте, чувствуйте, слушайте, какое чудо! Вот это чудо! Вот оно. человечество так радостно пробуждаетесь. Вот, опять слушайте. Вот. Представляете себе, как переживал я, как страдал я, сидя тогда в Домском соборе, когда звучала одна из сотен хоральных прелюдий Баха, и как мне хотелось рассказать людям эту историю, как мне хотелось рассказать людям, что каждая из мелодий Баха, каждая из мелодий великой музыки имеет под собой тысячелетние, столетние исторические корни, и что великая музыка, общение с которой дает нам общение с тысячелетиями, с главными моментами цивилизации. Ну, сейчас мы с вами прервемся, а потом вернемся и опять продолжим. Вас ждет сюрприз.
слушаете «Серебряный дождь».
Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Ну вот, я получил уже немало сообщений на СМС. Очень много разных, я не успею, конечно, на все ответить. Но тут и спасибо, тут и знальчик, Антон. Видите, география, как интересно, как я рад слышать это. Вот здесь есть и различные города. И вот есть такая вот еще просьба сразу. Вот не могу на нее не ответить сразу, вот выхватил глазами. Михаил, доброе утро, меня зовут Инесса. Понимаете, сейчас не об этом, но я узнал на днях, что моя подруга беременна. Порекомендуйте, пожалуйста, что из классики ей слушать. Очень прошу, мои друзья, еще раз и в который раз говорю, ведь я не смогу все время постоянно писать ответы и постоянно во всех программах говорить об этом. Еще раз говорю, заходите на сайт silver.ru, на мое имя Михаил Казиник, то есть ведущий программы «Тайные знаки культуры», и там во многочисленных уже ответах я назвал и произведения Моцарта конкретные, через номер по Кёхелю, который вы можете найти, и другие произведения, и заходите через сайт silver.ru на мой сайт, там есть выход на сайт Михаила Казиника, и там очень много рекомендаций, читайте, там очень многое есть, смотрите мои фильмы в свободном полете, и у вас будет совершенно ответ на те вопросы, которые я постоянно по всей стране пытаюсь дать, потому что мне очень важно, чтобы целое поколение детей родились в музыке Моцарта, вот в этом состоянии, в искусстве. Пожалуйста, просто читайте вопросы и ответы и задавайте вопросы через сайт. Если вам недостаточно информации, тогда обращайтесь непосредственно ко мне, вы поймете сразу, как это сделать, и я отвечу вам персонально, лично со списком той музыки, которая вам нужно услышать. Вот просят клавесинной музыки в моей программе. Наташа просит, ну, будет и клавесинная всему свое время. Сегодня была органная музыка в программе. Вот. Дальше меня тут исправляют. Я неправильно по-немецки произнес. Я должен был сказать «ауф». А что-то... «Вахе ауф». Я сказал «ваше ауф». Это вот эта шведскость, к сожалению. Потому что по-шведски «ЦХ» читается как «ша». Значит, «вахе ауф», конечно. Прошу прощения у специалиста в области немецкого языка. Виктория, извиняюсь. «Вахе ауф». Совершенно верно. Вы совершенно правы. Ну вот, на лице появилась блаженная улыбка. Захотелось качаться в колыбели вселенной, дающей импульс новому началу. Это пишет молодой человек Алексей Исхимок. Я очень рад, друзья мои. Ой, в общем, я, конечно, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы в дальнейшем. А сейчас хочу продолжить. И вот только для одного человека, вот, который написал такую вот, я не знаю, это он меня ругает, или пишет вот так, без имени. «Боги запретили зажигать огонь в Иерусалиме у гроба. Увидим и уверуем», вопросительный знак, «да», восклицательный знак, «пророк». Тогда мне придется, не знаю, критика это или не критика, или подтверждение, прочитать вам, все-таки напомнить из Матфея, из 25 главы Евангелия от Матфея, потому что вот вся эта история с голосом, с огнем, она ведь идет от первоисточника, что называется. Помните, Христос говорит у Матфея в 25 главе, «Тогда подобно будет Царство Небесное и десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. И в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И вывод, вот он, да, 13-я цифра. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Ну, если понять всю эту аллегорию, то как бы нужно постоянно быть в творческом, в духовном бодрствовании, горении. Нельзя не иметь масла в светильниках. Нельзя совершенно. Вот идея нужна. То есть постоянное масло, постоянный огонь для горения и так далее. Ну вот тут опять пока, тут появляются вопросы, пока я рассказываю об этом, я опять же не могу пропустить такой вопрос, даже не вопрос, а упрек. А почему вы живете не в России? Из сытой страны легче говорить о культуре. Ольга. Ольга, а кто вам, во-первых, сказал, что я живу не в России, у меня два гражданства, я живу и там, во-первых. А во-вторых, о культуре, легче говорить, из голодной страны. В сытой стране культура превращается в дизайн, искусство превращается в дизайн. И это гибель искусства, потому что искусство – это боль, это недостаточность, это голод. Искусство рождается из кризиса. Искусство – это спасение от катастрофы. Поэтому в корне, Ольга, неверно ваше сообщение, что из сытой страны легче говорить о культуре. И, наконец, Ольга, вы можете выключить радио и никогда не слушать меня, потому что, да, я живу действительно в двух странах. И потому что, если появится в моей родной стране, Ольга подойдет ко мне и скажет, не разрешу вам выступать в этом зале, потому что я руководитель этого города, а уезжайте в свою сытую страну, то я останусь без моей деятельности. А в Швеции никто и никогда не скажет мне, не запретит, никто никогда волевым решением не отменит моих концертов, даже если я каждый день с утра до вечера буду критиковать Швецию. И вот вам пример. Мы сыграли в центре Стокгольма 300 раз спектакль «Моцарт против Сальери», где в основе лежала маленькая трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери», а потом шел двухчасовой дополнительный спектакль как бы о том, почему... Что такое сальеризм и как моцартовское должно победить сальеревское сальеризм. И я говорил о том, что Швеция – это страна сальеристская, то есть Сальери, что она готова убивать Моцарта. И шведы поднимались и аплодировали, и никто не лишил меня возможности 300 раз проговорить это эмоциональнейшим монологом. А вот если дать власть Ольге, то она может мне запретить. Поэтому на всякий случай должна быть еще одна страна, потому что я не имею права пропускать ни одного дня. Но благодаря ТВЦ, каналу телевидения, благодаря радиостанции «Орфей», благодаря радиостанции «Серебряный дождь» я имею возможность не только обязательно постоянно все время находиться в России, хотя половина времени я нахожусь в России, даже больше половины. Я только что приехал из Петербурга, где писал очередные фильмы «Свободного полета». Вот. А еще и возможность, если вы меня все-таки будете добивать, то я смогу немножко прийти в себя, осмотреться, перышки свои почистить, так это от очередного оскорбления или обвинения в непатриотичности или чем там еще, и опять продолжать свою работу. Поэтому, Ольга, ничего не поделаешь. Вот такие, такие вопросы, они лишний раз заставляют меня задуматься о том, что, наверное, так и нужно жить в двух странах. Кроме того, я не знаю... Что говорить о сытой стране? Я не знаю, Ольга, насколько вы сыты или голодны сейчас. Я не знаю, насколько вот те миллиардеры с вами поделились, если у вас нет денег. Я ничего этого не знаю, ведь речь идет о христианстве, о православии. Наверное, делятся все. Ну, вы понимаете мою горькую иронию. Я делюсь всем, что у меня есть. У меня ничего другого, кроме моих мыслей и музыки, нет. Вот. Ну что ж, здесь очень много всевозможных сообщений. Я пытаюсь ответить на самые острые. Специально достаю вот и самые, потому что там, где пишут «спасибо», «потрясающе», «великолепно», «феноменально», «открытие», «живем», «дышим». Это все спасибо, друзья. Огромное, огромное. И вот сейчас у нас до следующего перерыва остается еще 5 минут. И я хочу выполнить свое обещание, которое дал в нескольких ответах на вопросы. Итак, как выглядит история музыкальной культуры последних 3 столетий. Йоганн Себастьян Бах, музыку которого мы сегодня слышали, и о кантате, и органной хоральной прелюдии, которого сегодня говорили, он представляет, как вы знаете, барокко. Вообще-то, друзья мои, очень интересно, все стили, все названия стилей возникли как ругательство. То есть, например, что такое барокко? Даже по-шведски сегодня говорят «Хан элите барокки» и крутят пальцем у виска. То есть он немножко ненормальный. То есть он, увы, 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 увы. Понимаете, в чем дело? Почему? Почему барокко – это ругательство? Ну, ругательство мягкое, ну, немножко вычурный, причудливый, странный. Ну, по-русски говорили бы «с мухами». Да потому что все стили, которые появлялись когда-то на земле, вызывали протест широкой общественности. Ведь до барокко, как вы знаете, в архитектуре была готика. А что такое готика? Ха-ха-ха! Готика – это варварство! А почему люди обозвали эти роскошные храмы готические, невероятной силы духа, варварством? А потому что был романский стиль. И люди привыкли к романскому стилю. И когда появилось варварство, готика, они ходили сердито, говорили, готика, варвары, они оккупировали страну, они построили такие здания, которые не характерны для нее. Что это за ужас, что это за безобразие. И когда, наконец, люди привыкли к готике, и готика перестала значить ругательство, перестала значить негатив, появилось барокко, и общественности пришлось ругаться на барокко. Вот какая была чудесная готика, а теперь вот барокко сумасшедшее, ненормальное. Но Бах действительно принадлежит к эпохе барокко. А в чем эта принадлежность? В том, что на самом деле вся эпоха барокко – это театр. И то, что я вам рассказывал сегодня, и сноска на 25-ю главу Евангелия от Матфея, и вся история с удивительным священником Филиппом Николай 16 века, и вся эта история с чумой, и вся эта история со светом, который должен осветить и спасти людей, и баховская, все это своего рода театр, это мистерии, это все от древних человеческих мистерий, когда они разыгрывали свой контакт, связь с небом, воплощали все свои небесные мысли на земле, в театре. Поэтому все барокко, и в том числе Бах, должно восприниматься как удивительная история цивилизации, человечества, как театр, весь мир, которого сцена, вся планета есть не что иное, как сцена. И так появилось искусство барокко. Бах, величайший его представитель. Я даже когда говорю Бах, представитель барокко, это что-то такое особое. Это, ну, я как бы ругаю Баха с одной стороны, а с другой стороны сержусь вообще на людей, которые взяли и Баха всунули в эпоху барокко. Потому что я глубоко убежден, вот глубоко убежден, что барокко – это стиль, а Бах – это сам по себе стиль. Он настолько уникален, настолько грандиозен, он сам по себе целая вселенная. Но чисто в временном отношении стилистически барокко. Рядом с Бахом стоит еще одна фигура. Георг Фридрих Гендель, Асафьев, академик Асафьев в России, когда-то сказал, кстати, один из мудрейших музыковедов и искусствоведов, сказал, Гендель так же велик и значителен, как Бах, но не так же глубок, как Бах. И это, наверное, правда. Но действительно, Бах и Гендель – это два композитора, музыку которых я рекомендую всем слушать для того, чтобы проникнуться вот этой идеей безграничности, силы, могущества. В Италии появились гении барокко. И таких два гениальных человека, как Вивальди и Карелли. Вивальди из Венеции, Карелли из Болоньи. Вивальди – человек карнавалов. Болонья – это город, подаривший миру Карелли, это город монастырей, религиозный, очень такой глубокий. Вот это были гении барокко. Затем самое удивительное, что произошло на Земле, откуда появились три венских классика – Гайден, Моцарт и Бетховен. А это благодаря детям Иоганна Себастьяна Баха. Они вовремя сделали вид, что папы не существует, потому что папа мог бы завести всю историю музыки в тупик, потому что подражать ему нельзя, потому что Бетховен, услыхав случайно музыку Баха, сказал «Das ist kein Bach, das ist Ozean», то есть это не ручей, это океан, потому что «Der Bach» переводится с немецкого языка как «ручей». Это не ручей, это океан. Бетховен сказал очень глубоко, потому что ничего в океан, из океана не вытекает, все втекает. И дети Баха, гениальные дети, это поняли, и они нашли новый стиль, тот стиль, который привел к стилю венской классики. Три гения Вены: Гайдн, Моцарт, Бетховен. Мы сейчас, опять же, прервемся, с вами здесь приходит еще сообщение, и еще раз мы вернемся с вами к нашему разговору об истории музыки, об истории культуры, истории тайных знаков, потому что то, о чем мы говорили сегодня, это, безусловно, один из великих тайных знаков. И сейчас мы опять прервемся на анонс новостей, вот, а потом снова продолжим наш с вами разговор и наше общение. Не переключайтесь, и я потом отвечу еще на некоторые вопросы, которые пришли мне на мой пейджер, те СМС. Итак, до встречи через несколько минут.
Ну вот, смотрите, тут целая драматургия происходит с этими СМС-ками. Вот сначала Ольга написала, что вот легче говорить о культуре сытому. Потом Светлана извинилась за Ольгу и написала, Ольга просто завидует вам. Но вдруг в конце, в последний момент, я получил письмо от Ольги. Я хотела лучше вас понять. Спасибо за ответ. Ответ хороший, Ольга. Ну что же, Ольга, хорошо, если удается вам сквозь все эти баховские звуки, сквозь вселенские идеи понять самое главное. Неважно, где вы живете. Вы можете жить в Эфиопии, в Южной Африке. Вы можете жить в Австралии, где угодно. Вы свободный человек. И завидовать мне, если кто-то завидует, может только человек, который просто моложе меня. Все-таки мне уже 57 лет. Это много. По моим ощущениям, мне хочется быть моложе хотя бы лет на 20, сколько бы я успел еще сделать. Вот завидуйте только в том случае, если вы старше 57, и вам ну, ближе до окончания, может быть, жизни. А вот я очень радостное сообщение получил, его обязательно прочту. Жаль, что программа выходит так рано. У нас в Литве раньше, чем в Москве. Слушаем вас по интернету всей семьей. И фамилия Бряцис, то есть литовская семья. Вы знаете, друзья, я к вам скоро приеду снимать фильм о Чирлёнисе, потому что мне рассказали, что там в Каунасе музей Чирлёниса совершенно пусто. Люди даже к Чирлёнису не ходят, гениальному человеку. Я никогда не забуду, когда я выступал в Литве на русском языке, в Каунасе, в Большом зале филармонии, на русском языке. Я говорил о русской культуре, а зал встал и аплодировал. И я тогда сказал: Господи, это счастливый какой момент. У народа, который дал миру Чирлёниса, нет никаких конфликтов с народом, который дал миру Чайковского. То есть на высшем уровне и литовцы, и русские, и французы, и немцы, и китайцы, все едино велики. Вот почему я так хочу, вот меня спрашивают иногда, почему я так активно, упорно хочу привести огромное количество людей к музыке. У меня был такой необычный случай в жизни. Я однажды выступал здесь, в Швеции, и говорил о величии китайской поэзии. Ну, естественно, я китайскую поэзию читаю в русских переводах. Я говорил, что китайская средневековая поэзия – это одна из вершин мировой культуры. Настолько глубока система образности и всего прочее. И кто-то из китайских представителей китайской общины услыхал мои разговоры по-шведски о китайской поэзии, и меня пригласили на поэтическое заседание, где я сидел в течение 4 часов и слушал, как китайцы читали китайские стихи. Мой хороший, я тогда китайцам не сказал, я улыбался, я был счастлив, как бы, но вы понимаете, что такое 4 часа сидеть и слушать стихи на китайском языке? Ну, не знаю я китайского языка. Я слышал какие-то интонации, понимал какие-то движения, ритмы, какие-то формулы, ощущал какую-то, но я не знаю китайского языка, ведь то же самое и с музыкой. С музыкой. Музыка — это язык, это особая речь, и тот человек, который постигает эту речь, тот человек, который открывает для себя этот язык, он открывает для себя целый мир, потому что это всемирный язык. Я думаю, что музыка дана нам именно после Вавилона, после того, как нас лишили единого языка, после того, как люди разделились и потерялись, они изобрели музыку как идею. И поэтому я хочу, чтобы вот этот язык объединял людей и в России, и в Швеции, и в Австралии, и во Франции. То есть это единый язык. И когда мы слушаем оперу Бизе «Кармен», мы не думаем о том, что это опера про испанскую жизнь. События происходят в Севилье. Опера написана на французском языке. Мы можем слышать ее и в русском переводе. И «Кармен цыганка». И сколько же культурных слоев в этом во всем. И мир становится абсолютно единым. Мы слушаем гениального Березовского. Его музыка звучала в одной из программ. Максима Березовского, который... украинец, который из Глухова и который считается в мире великим композитором. Мы слушаем Чайковского, русского композитора, его фортепианный концерт, даже не задумываясь, что это концерт на украинские темы, полностью посвященный украинской мелодике, украинской красоте, украинской речи, потому что из украинской речи у Чайковского, его прадеда, кстати, фамилия Чайка, из Запорожской сечи, возникла идея красоты мелодии. То есть, но мы абсолютно едины. И чем глубже мы в культуре, в музыке, чем больше мы в искусстве, тем меньше мы разные, в нехорошем смысле, негативном, тем меньше мы враги, тем больше мы понимаем ценность и вклад всякого народа, всякой культуры в единую, могучую, как говорил Вернадский, ноосферу, сферу духа, витающая над нами. Вот и... Здесь много опять вопросов, я не успеваю. А Скарлатти разве не один из основных гениев эпохи барокко, Юрий? Скарлатти не просто один из основных, а один из величайших. Но я не могу сейчас устроить полностью разговор об истории музыки со всеми именами. Ведь я уже давал Скарлатти как представителя гения эпохи барокко, Юрий. И будет еще Скарлатти, и будет и Вивальди, и Карелли, будет и Моцарт. И мы продолжим в следующий раз наши разговоры о музыкальной культуре. Мы будем строить башню от баховского периода и до сегодняшнего дня и пытаться сориентироваться во всем этом. Хочу лишь напомнить вам, что программу представляет открытое акционерное общество Светбанк. Я ему бы именно доверил свои деньги, свои финансовые вопросы. 8-800-163-63 это их телефон, потому что они поддерживают культуру. Я обнимаю вас всех, прощаюсь и до встречи через неделю, мои хорошие. До встречи.